радиокомпания «Даяна Мастер» совместно с Академией педагогических наук РСФСР при поддержке Организации Объединенных Наций и Североатлантического Альянса представляет популярный научно-познавательный клуб «Скрижали истории». В ролях профессор Дмитрий Заборин, доцент Сергей Катана, лаборант Татьяна Яблочкина, а также племена и народы, населявшие родную планету в разные эпохи. В создании принимали участие режиссер Валера, оператор Димон, светотехник Санек, продюсер Качар Анастасия, а также все остальные.
Здравствуйте, дорогие слушатели нашего курса лекций в клубе «Скрижали истории». Зовут меня профессор Заборин, и доложу я вам, заметили вы или нет, но в стране кризис. Наверняка каждый из вас потерял что-то в эту трудную годину, увы. Не обошло это и нас. Господа, встаньте, шапки долой. От лица всего цвета нашего клуба я уполномочен заявить следующее. От нас ушел доцент Катана. Ушел в места не столь отдаленные, оговоренные завистниками и злопыхателями. Повязали его вчера под вечер. Надели на белые рученьки кандалы и увели. Говорят, взятки брал долларами и картошкой. Почтим его память минутой молчания. Он был хорошим доцентом. А теперь переходим к нашей основной работе. Мой сегодняшний труд я, как и обычно, посвящаю старушке-матери нашего ректора. Это ему всегда льстит. Так вот, начинаем наш экскурс. Некоторые, а я думаю, таких немного, помнят, что на прошлом занятии мы начали детально разбирать историю Древней Руси. Что такое Древняя Русь? Была ли у нее история и как она повлияла на очередное подорожание сливочного масла? Вот основные вопросы, которые мы разобрали. Сегодня же я расскажу вам о битве на Куликовом поле. Основные вопросы сегодняшней лекции. Куликов и Коржаков. Две личности, две эпохи. Пруд и веник. Притча или реальность? Портрет Дмитрия Донского. Репортаж из генеалогического кресла.
Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Александр Сергеевич Пушкин. Специально для клуба «Скрижали истории».
Итак, начинаем разбирать первый вопрос. Как известно, летом 1378 года рабоче-крестьянское войско великого князя московского Дмитрия Донского на реке Важе наголову разбило грязное сборище татар и монгол с их атаманом Бегичем. В ближних и дальних землях русичи с ликованием встречали это известие, и их можно было понять. Татары в русских землях не пользовались особой любовью, стали коварными и хитрыми, и при встрече руки им никто не подавал. Имеются в виду, конечно, только верные христиане. Так вот, радости не было границ. Звонили в церковные колокола, на городских площадях закатывались пиршества, к вечеру перераставшие в пьяный дебош. Мальчишки бежали за воями Дмитриева войска и с криками «Ура!» просили копеечку. От избы к избе передавалась праздничная бутыль самогона. Дежурным тостом по всем городам и весям была трехминутная речь, которая, если убрать все нецензурные слова, звучала примерно так: «Вздрогнем». Что доказала эта битва человечеству? Конечно, то, что если и остались на земле крутые парни, то это, несомненно, русские. А второе, что неплохо было бы им по этому поводу и деньжат подкинуть. Но тут хорошо информированные источники в правительстве Мамая, который погнал своего коллегу-неудачника Бегича, донесли князю Дмитрию, которому, кстати, на днях суждено было стать донским, что затеял Мамай недоброе против матушки Руси. И что как человек Мамай вообще гад редкостный, любит кровавые казни и употребляет некошерную пищу. Дмитрий, как и любой нормальный человек, конечно, испугался. А ну как, 150 тысяч человек тебе прет, и всех накорми, напои, спать уложи. Еще небось и баню им подавай, это ж казне какой расход. Позвал светлый князь своего замбоярина по экономике и давай считать. Подсчитали, прослезились. Не потянет казна этого, даже если транш у иноземцев взять. Ну, делать нечего, решил Дмитрий. Придется воевать Мамая Окаянного, наплевав на все законы гостеприимства.
Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает.
Начали совет держать. Где, как и, главное, чем истреблять иноземцев. Впрочем, чем определились довольно быстро. Решили, как завещали отцы, огнем и мечом. А вот где проблема наипервейшая? Сначала хотели на Марсовом поле, но тут татары ультиматум выдвинули. Денег у них на дорогу не хватает. Да и потом французы за аренду много запросили. Вот так. Хотели как лучше, со всеми удобствами, в престижном месте, да не вышло. Но делать нечего, стали на Руси что-либо поприличнее подыскивать. И остановили свой выбор на поле Куликовом. Рядом речка, вокруг природа и вид с холмов очень даже ничего. Разослали нарочных с пригласительными и стали ожидать. А теперь небольшое лирическое отступление. Чтобы понять, чем же жил, чем дышал в те времена простой люд, русский люд, нужно не стирать носки недели две. Но я, как человек гуманный, попробую упростить вашу задачу и расскажу простую притчу. Называется она «Пруд и веник». Если вы думаете, что вы ее знаете, то можете пока перекусить. Или подумать о вечном. Например, как плохо сейчас живется украинской профессуре. Ну, а кто не считает себя таким крутым, советую конспектировать. Жил-был как-то мужик, с виду довольно молодой, но уже отец пятерых детей. И было у него три сына и дочка-дурочка на выданье. Сыновья были не то чтобы тунеядцы, но, скажу честно, не перерабатывали. Очень это все отца угнетало. Собрал он как-то своих сыновей в избе и говорит: «Дети мои, не думал, не гадал я, что до этого дело дойдет, но придется мне, видимо, вас пороть». И наказал он принести ему розги. Уложил он старшего сына на палате, спустил штаны с кровинки своей и начал свое черное дело. А сыну хоть бы хны, только гогочет и ногой дрыгает. Папаня взял три розги за раз, хоть бы хны, 9, аналогично. Чувствует батя, что силы оставляют его, и пошел подкрепиться. Приходит, а дочка-дурочка охапка из розг сорт с пола прибирает. Вначале он, конечно, ей в зубы дал, но потом призадумался. Ведь полезная в хозяйстве штука получилась. Взял он розги в правую руку, помолился своим языческим богам, жил на отшибе и был нехристем, и нарек сию вещицу веником в честь младшего сына. Вот такая притча, которая так незамысловато рассказывает о изобретательности простого русского народа. А теперь пришло время рассказать вам о том, кто же, собственно, такой этот князь Дмитрий и как его угораздило стать донским, и кем ему приходится Петр I. Так вот, начну, конечно, с того, что по батюшке его звали в те годы Иоаннович. Так было принято. А стало быть, был он сыном Иоанновым. Догадываетесь, к чему я клоню? Для самых недогадливых сообщаю, что клоню я к тому, что раз он был сыном Иоанновым, то, стало быть, и внуком он был тоже Иоанновым. Вот так. Именно столь известный Иван Калита был его любящим дедушкой. Как же получил Дмитрий свое прозвище? А дело было так. По роковому стечению обстоятельств речушка, что протекала мимо Куликова поля, впадала в Дон. А так как в Куликовой битве, как я еще не успел рассказать, таки победили мы, московиты, то стало быть, и Дмитрий стал донским. Вся жизнь Дмитрия Донского прошла в войнах и завершилась при весьма трагичных обстоятельствах. Он умер. А умирая, благословил своего старшего сына Василия не только Москвой, но и великим княжением Владимирским, называя, видимо, в бреду его своею отчиною. Таким образом, находясь на смертном одре, Дмитрий установил новый порядок престола наследия от отца к сыну. Клуб «Скрижали истории» благодарит остров Тайвань, изготовивший компьютер с замечательной клавиатурой, участвовавший в создании передачи. А мог бы поблагодарить вас.
Мустафа, Мустафа, Ибрагим. Мустафа, 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 Ибрагим. Ибрагим, Мустафа Ибрагим.